Дорогая церковь, мир вам! Поздравляю вас с Новым годом! Это первое богослужение в новом году, и уже это второй день. Второй день, вот уже вроде бы, вот он Новый год, и вроде бы еще, мы еще не успели салаты доесть, еще селедка под шубой стоит несъеденная, а уже второе число. Но мы поговорим, что еще нужно на Новый год, и нужно всегда... Это наша святость. И сегодня наше рассуждение я хотел бы предложить прочитать и поразмышлять над Священным Писанием. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 4 по 9 стих. Этот текст мы будем читать. Прежде чем мы начнем, прочитаем этот текст, я хотел бы вот такую причину, может быть, этого вот текста высказать. Думаю, что вам знакомо это состояние некого смущения. С одной стороны, радости необыкновенной, благодать Господа. С одной стороны, мы в Боге. С одной стороны, прощены нам грехи. С другой стороны, мы понимаем, что наше предстояние пред Богом – это нечто такое сложное. Мы хотели бы, чтобы у нас много было по-другому, но у нас не получается. И не получается, но это многократное, и от этого устаешь. Иногда уже сдаешься и говоришь, это невозможно. И вот это состояние страшное, когда мы говорим, что невозможно пред Богом жить победоносной жизнью. Невозможно побеждать грех в каждом дне. И сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали как раз вот об этой теме, насколько это возможно, и что у нас есть, какой есть как бы фундамент нашего основания веры, основания богословского, основания Божьего, чтобы быть победителем. Итак, первое послание Коринфянам, 1 глава, с 4 стиха по 9 мы читаем. Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в обещание Сына Его Иисуса Христа, Господе нашим». Замечательные слова, очень смелые слова, вдохновляющие слова. И если бы не знать, что будет дальше апостол Павел говорить? Если бы не знать о тех проблемах, которые апостол Павел писал в письме. Да, так получилось, что вот 2000 лет христиане знают о проблемах Коринфской церкви и в неком даже смущении. Ну как же так, вот в Коринфской церкви. Новая церковь, только там вот совсем немного времени прошло, как апостол Павел трудился в этой церкви, больше чем полтора года находился, проповедовал, там вот уже есть такие способные, талантливые служители, и кажется, вроде бы так вот все должно быть замечательно, а уже накопилось столько проблем. И таких проблем, о которых сегодня даже стыдно говорить. Неужели это про церковь говорится? Вот апостол Павел говорит, вот есть такие слухи, и они необоснованны, что у вас есть такие блудодеяния. Ой-ой-ой. Есть такие слухи, что вы идете к мирским людям и судите с ними. А начинает апостол Павел еще в первой главе рассуждений, что у вас есть разделение, вы делитесь между собой. Да, кто бы хотел... быть в Коринфской церкви, пойти туда и находиться, быть членом Коринфской церкви, хотел сказать, поднимите руки. Но думаю, что каждому хочется быть в церкви, где есть мир, порядок, покой. Но, к огромному сожалению, мы в себе находим эти трудности, в себе находим проблемы. И вот то, что так трудно нам воспринимается в других людях, к огромному сожалению, это появляется и у нас. Послание к римлянам, очень похожем послании, как и в послании к Коринфянам, апостол Павел говорит, не извините ли ты, человек, всякий судящий другого, потому что так же сам поступаешь. И вот это ужасное, страшное состояние, когда, кажется, мне так не нравится грех в другом человеке, а смотришь, и он и тебя задевает, и тебя подцепляет, и тебя тащит вот в это состояние греха, в это состояние внутреннего конфликта между тобой и Духом Святым, который живет в тебе. Но есть это основание для нас в Боге, которое дает нам это дерзновенное упование, дает нам силу идти вперед, не смущаясь от поражений, но прося у Бога прощения, сокрушаясь, вновь и вновь идти. Итак, первое, о чем апостол Павел говорит, обращаясь к церкви и желая дальше написать в следующих главах эти обличения, наставления, смущения, огорчения, и, может быть, чувствуется такое желание сейчас бы за Господа нашего этим ребятам бы вот шейные позвонки поправить. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Вместе с тем, благодарю Бога за вас. Что дает нам такое понимание, такую мысль, несмотря на то, что мы много что знаем друг о друге, чем больше мы вот знакомимся с церкви, друг друга познаем, друг друга узнаем, тем больше проблем мы видим, что мы несовершенны. И вместе с тем мы говорим, благодарим Бога. Благодарим Бога за каждого. Благодарим Бога за вас. Есть такие замечательные моменты в нашей жизни. Ну, к примеру, дни рождения. Когда собираются друзья на день рождения, и человеку говорят много прекрасных, замечательных вещей. На Новый год вот собирались друзья, наверняка много замечательных, получили поздравления, открыток. Вот сколько хороших слов нам сказали. Мы какие хорошие, оказывается. И мы нашли в себе силы хорошие слова сказать другим. И мы были искренни. Мы благодарим Бога друг за друга. Пожалуйста, зафиксируйте это состояние внутри себя на весь год. Чтобы каждому человеку, даже тот человек, который ошибся перед тобой и тебе сделал такую гадость, поблагодари Бога за этого человека. И он возлюблен Богом, и он желает жить, но у него не получается. Если у тебя это получается, радуйся и благодари Бога. А вот у него не получается, помоги ему. Помоги ему, как помогает тебе Господь. Благодарю Бога, непрестанно благодарю Бога моего за вас, вот за такую Коринфскую церковь, за ваши все проблемы, за всех таких вас чудных и непонятных, но вместе с тем благодарю Бога за вас. И это он говорит искренне. И он говорит о причине, почему он так делает. Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Вот когда мы говорим о благодати, конечно, это понятие настолько широкое и так много говорится в Писании о благодати, что есть опасность не понимать в этом ничего. Благодать – это и здесь пауза. Так вот, хотелось бы, чтобы еще раз и еще раз мы для себя поняли, в чем является причина или как бы вот фундамент наших взаимоотношений с Богом. Это благодать. С одной стороны, справедливый и строгий Бог. Бог, которого необходимо бояться. И с другой стороны, Бог любящий. Может ли сильный, справедливый любить? Может. И вот сильный, справедливый, истинный, любящий проявляет милость, проявляет эту благодать. И в понятие о благодати входит вот наше присутствие перед Богом. Вот все, что мы, наше присутствие, мы приходим, мы присутствуем, мы пребываем в Боге, это для нас благодать. Мы этого не заслужили. Есть такое клише, да, благодать – незаслуженный дар от Господа. Да, мы этого не заслужили. И есть три несовместимые вещи с благодатью. И для нас это очень важно понять. Когда мы ходим пред Богом, и наше восприятие Бога, и наше отношение к другим, оно всегда будет рядом. Я и другой, я и ближний мой. Всегда это будет рядом стоять. Это первое. Три вещи, так скажем. Вина, долг и заслуги. Эти вещи несовместимые с благодатью. Если я попытаюсь определить мои взаимоотношения с Богом. Первое, я виновен. виновен всегда, виновен во всем. Ничего нет такого, чтобы я мог сделать совершенно так, как это делает Бог. Обязательно есть недочеты. Если в видимом, что мы делаем своими руками, что мы говорим своими словами, то, что мы вот можем слышать и осязать, мы чувствуем, насколько мы несовершенны, насколько несовершенна моя речь, насколько я не могу как бы корректно выразить свои мысли. Как то, что я делаю руками, оно настолько несовершенно, я пытаюсь сделать красиво, я пытаюсь, чтобы это было практично, я пытаюсь, чтобы это было прочно. Но оно ломается, оно некрасиво, оно... Вот, и вот только Господь делает совершенно. И как Он одевает лилию, не может ни один кутюрье так одеть человека. И во всей славе Соломон не мог так одеваться красиво. И мы только смотрим на творение Божие и удивляемся Его гармонии. И говорим, у природы нет плохой погоды. У Господа даже дождь, и то прекрасен. Мороз, и то прекрасен. Восхождение солнца, заход, ночь, день. Все прекрасно у Господа. И нет того, чтобы не гармонировало. И все, что Господь сделал, это прекрасно и величественно. Все, что я делаю, требует милости от Бога. А человек, который забывает обращаться к Богу, творит такие безобразия, что теперь говорим потепление климата, катастрофы, и они увеличиваются. Это все мы, человеки, вытворяющие. И наши взаимоотношения с Богом – это постоянная вина. Мы делаем не так. А причина, почему делаем не так, а мы его не спрашиваем, а мы его не знаем, а мы его не понимаем, а свое. И в своем несовершенстве, в своей дистанцированности от Бога мы делаем проблемы, мы виновны. Но Господь проявляет свою благодать. И Он говорит, ты не виновен. Кровь Иисуса Христа очищает тебя от всякого греха. У тебя есть это дерзновение, у тебя есть эта смелость приходить к Богу и, осознавая, исповедовать, провозглашать свою святость. Когда говорим «я святой», мурашки по телу бегут. Да, может быть, кто-то вот чего-то достиг. Нет, Слово Божие нас называет святыми, принадлежащими Богу, выделенными, уже как бы принадлежащими Богу. И это для себя применять, это крайне важно, нужно, это смело. Но это дает нам Господь. И Он говорит, верьте этому. Да, как бы ты несовершенен был, и многое у тебя не получается, но ты свят, потому что я живу в твоем теле, и ты мой. Ты принадлежишь мне. Ты являешься частью меня. Вина всякая. Я не виновен пред Богом. Я оправдан. Но этим должен ценить и бояться грешить. Это совсем не значит, что я теперь могу делать все, что захочу. Помни, это благодать. Это милость к тебе. Итак, первое, невиновен. Долг. Вы знаете, ты мне, я тебе. Что я могу сделать с Богу? И кажется, Господь, проявляя свою благодать, столько дает нам милости, Он наполняет нашу жизнь своим присутствием. Он нам не должен. И мы этого не заслужили. Он нам не должен. И все, что я бы ему был должен, все, что я не делал, все это не нужно. Вообще не нужно Богу. Наши дела не нужны. Кажется странно. Но попробуйте как вот для себя на модели взаимоотношения родителей и детей проиграть. Что нам нужно от нашего маленького ребенка? В делах вот. Нам это не нужно. Если он что-то играет, если он делает игрушки, за собой убирает, посуду моет, но за собой. Но сказать, что вот он там, нам очень нужно, чтобы он нам сходил в магазин, сходил там, принес, ну, конечно, когда подрастет, пусть бегает, это очень нужно. Пускай опять мы говорим для себя, чтобы понял, мы-то можем сходить, но ему надо учиться, как покупать, как себя вести в обществе. Опять это больше для него. И вот мы не должники. Мы, как бы, мы по определению должники Господа, но откупиться Богу мы ничем не сможем. И все, что мы делаем для Господа, это признание нашей любви, это послушание. А если что-то делаем без послушания, без любви, апостол Павел в этой же послании к Коринфянам, 13 главе, говорит, нету в том никакой пользы. Тело свое отдам на сожжение, имение раздам, пожертвую, приму участие. Если это делается из-за того, что я не люблю Бога, а просто я понимаю, что это надо делать, и еще какие-то другие мотивы, нет у меня в том никакой пользы. Понятие долга, обязанности перед Богом и благодати – это несовместимо. Не требует Господь от нас никакого долга. Не обязаны мы Ему. И это проявление любви Божией. Вот это очень странное понятие. Господь, любя, дает такую свободу, что говорит, теперь вы не обязаны. И что мною движет принадлежать Господу и служить Ему? Исключительно любовь. И только любовь к Богу. И преклонение, превозношение Бога, понимая Его святость, понимая Его преимущество, могущество, праведность, истинность, я могу и я желаю принадлежать Ему и служить. И это благодать Божия. Отсюда вытекающее понятие о заслугах. То, что с благодатью несовместимо. Я не заработал, я не заслужил. И праведность моя, Исаия говорит, как запачканная одежда. Не получается нам чего-то заслужить. Все, что мы делаем, это есть какие-то некие упражнения в понимании Бога. А все, что Он делает, все, что происходит в нас созидательно, Он делает через нас. И Ему слава, и Ему заслуга. И если мы этого не понимаем, то, пытаясь что-то сделать для Бога, мы видим, что через некоторое время все наши усилия превращаются в некий прах. Я уже говорил об этом термине «сибурде». Замечательный термин «сибурде» – симуляция бурной деятельности. Понимаете, вот хочется что-то сделать, вот для Бога давайте, я буду делать, других буду зажигать. Бог тебе это не повелевал, а это делаешь не потому, что ты любишь Бога, а тебе нравится что-то для Бога делать. Это большая разница. Итак, мы благодатью... Вдохновляемся благодатью Божией, вдохновляемся на святость, на жить святой жизнью. О том, что благодать Божия дарована нам в Иисусе Христе. И вот это ощущение моей принадлежности Богу, оно ведет меня к тому, чтобы я жил чисто и свято. И тут же, Это же милость, и это же благость Божия, это же благодать Божия действует и над тем братом, который рядом со мной, с той сестрой, которая рядом со мной. Понимая, осознавая, что мы из себя представляем, чем мы соединены, чем мы скреплены, будешь благоговеть перед Богом и любить твоего ближнего, чтобы он не вытворял. Пусть Господь нас в этом благословит. И будем непрестанно благодарить, как апостол Павел пишет Коринфской церкви. 5 стих. «Потому что в нем, в Иисусе Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. В Боге мы имеем абсолютно все». В следующих главах, в 4 главе, он говорит, вот кажется, что у вас, вы говорите о том, что чего-то вы имеете, того, чего не имеете. Вот бывает такая ложная скромность человека. Говорит, да ну что вы, как ты хорошо поешь? Ну что вы, как у тебя хорошо получается? Ну что вы. А сам так чувствуется, что говори. Вот, чтобы понять присутствие Божие в нас, нам очень важно понять, что мы имеем абсолютно все. Мы обогатились в нем всем. Нету того, чего бы мы не имели. Кажется, церковь во многом нуждается. Церковь имеет ровно столько, сколько ей нужно. Когда мы говорим цитируем молитву или произносим молитву, цитируем Евангелие, произносим слова «Хлеб насущный дай нам на сей день». Мы заявляем, мы оформляем наш заказ пред Господом. Что нам нужно на этот день? На сей день нам Господь дает все необходимое для жизни и благочестия. Он дает. И если кажется в церкви чего-то нет, что надо делать? Молиться. И Господь даст. Вот иногда мы начинаем из себя выжимать то, чего нам не свойственно. Я уже рассказывал, когда в детстве потерял портфель в школе, вернее, его дома оставил, думал, что потерял. Вот, и пришел потом домой огорченный, опечаленный, и потом мне уже родители, сам толком не помню, родители рассказывали, что я сижу озабоченный и отвечаю на вопрос мамы, что такое озабоченный, я говорю, а можно ли мне паспорт? А зачем тебе паспорт? Пойду на работу. Вот это как бы попытка решить проблему, которую я создаю. К огромному сожалению, мы, такие взрослые, разумные, образованные и толковые, и все знающие, христиане очень часто берем заботу о будущности и заботу о церкви, мы берем ее на себя. Это великое заблуждение. Глава церкви кто? Христос. Кто решает проблемы обычно? Голова. А когда начинают руки не дружить с головой, не советоваться, это называется там тик, парализация, что-то, вот такие явления. И нам очень важно не маячить в церкви, не делать того, чего не надо. А тебе Господь повелел это? Мы, конечно, призываем, давайте трудиться, все. Но в этом вопросе очень важно понять, что же Господь тебе повелел и к чему Он тебя призывает. Это важно. Мы обогатились всяким посланием, всяким словом. То есть нам абсолютно все во Христе Иисусе дано. И если кто-то говорит, вы еще чего-то не знаете, еще чего-то вам надо объяснить, богослов Забельт такую фразу сказал. В богословии нет ничего нового или ничего другого, как только ереси. Во Христе мы все имеем. И когда кто-то подходит и говорит, вы чего-то не знаете, чего-то в Библии там не написано, это ересь. Там, например, движение Виссариона, да, завет последних дней. Вот здесь есть, а вот теперь в последние дни. И их таких вариаций великое множество. И когда возникает внутри потребность, как бы такая мысль, что я еще чего-то недопонял, чего-то мне не открыто, молись, обращайся к Господу. Господь тебе дал все потребное на сегодняшний день. Он тебе откроет и дальше, но Он откроет. И как бы ты ни старался, многие понятия, они сегодня закрыты для тебя, потому что это еще не твое время. Если, представьте, мы малышу будем высшую математику рассказывать, то он ничего не поймет. Хотя я удивляюсь, как сегодняшние детки, там по 5, по 6 лет, как они пользуются компьютером. У них как-то какое-то другое совершенно восприятие. То, что им необходимо знать как пользователям, они это знают, не вникая в подробности там внутренних программ. Точно так же дети изучают язык, они учат язык, свой родной язык, а потом только, когда взрослые становятся, им объясняют грамматику. Они пользователи, и вдруг потом им грамматику. То есть мы в Боге, мы имеем все необходимое. И идущий за Богом, верующий в Него, уповающий в Него, не споткнется. Не допустит Господь тебе сверхсил. Он дает все необходимое для жизни и благочестия. 6 стих. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Вот познание, знание, Слово Божие, утвержденное становится свидетельством. Свидетель – это тот, кто стал очевидцем, кто пережил. Требуется ли от свидетеля, чтобы он объяснял суть знамений? Нет, он только свидетельствует. Я свидетельствую. Вот когда Слово Божие утвердилось в нас, мы становимся свидетелями. И те люди, которые живут с Богом, ощущают Его близость, их лица всегда вот какие-то, они такие сияющие. У них всегда есть о чем сказать. Потому что они наполнены. Они становятся свидетелями. Можно ли быть в общении с Богом и быть невдохновленными? Нет. Обычно вдохновения нет, и уныло лицо тот, кто давно уже не говорил с Богом. Тот, кто не получал от Него откровения, кто не получал от Бога общения. Вот, а когда ты утвержден в Нем, то вот это свидетельство, когда ты знаешь Бога, когда Он говорит с тобой, вот это свидетельство. И ты знаешь, что ты с Богом, ты весь сияешь, и другим говоришь, кто унывает, а встречаются два сияющих, их остановить невозможно. Они друг другу наперегонки говорят, а вот знаешь, как у меня, а знаешь, как у меня? Вот. Вот это удивительное благословение, когда ты знаешь Бога, и ты делишься благословениями. Поэтому, наверное, очень приятное бывает общение, когда встречаешься с другом, которым не видел долгое время, и вот глубоко за полночь сидишь, разговариваешь, и все, передаешь, какие у тебя благословения, какие у тебя благословения. Хотя бывают другие встречи. Печальные встречи. Какие у нас проблемы? Какие у нас проблемы? Какие у нас проблемы? Пусть Господь благословит нас вот видеть вот этот позитив. Так что, 7 стих. Так что вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, у вас есть дар, который вам дал Господь? Мы прошлый год очень много об этом говорили. Апостол Павел говорит, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Господь каждому из нас определенный дал дар. И всегда эта проблема четко определить, а какой же мне Господь дал дар? Что служит, каким образом моя жизнь, мое нахождение в церкви служит созиданием этой церкви, созиданием воли Небесного Отца? Это очень важный вопрос. Этот вопрос, на который необходимо ответить, потому что, не ответив на этот вопрос, мы рискуем быть бесплодными, бесполезными. И чувствую, что на встрече Нового года, когда я сказал, не перепутайте процесс с результатом, не останавливайтесь только на процессе, не радуйтесь, что Господь пребывает в вас. Это очень важно. Но пребывание, оно должно вести к результату. Процесс, ведущий к результату. Полностью согласен с братом, который подошел ко мне, говорит, без процесса не будет результата. Абсолютно верно. Но если мы будем только заинтересованы процессом, очень напоминает миниатюру юмористическую, о которой Райкин говорил, что у нас на производстве мы собираем пылесосы. Значит, у нас так замечательно, у нас такое хорошее общение там, мы дни рождения празднуем, мы все нормально, все, и нам так весело работает. Ну, включаем пылесос, не работает. Ну, кому какое-то дело? У нас процесс хороший, нам не важен результат, у нас процесс. Понимаете? И вот когда мы пред Богом, когда Господь наделяет нас дарованием, нам очень важно понять, что Господь дал нам дары, и Он определил еще мы вот только приближаемся к Нему, и, может быть, в великой Его мудрости и силе Бог, который вне времени и пространства, еще за много веков прежде нашего явления уже Бог знал, какое нам служение дать. И Он ожидает, чтобы вот мы понимали Его, чтобы исполняли то, что Он замыслил о нас. А мы ломаем голову, Господи, Господи, что же мне делать? А ты спросил меня, я тебе отвечу. Он в этом заинтересован. И если вы не знаете, что вам Господь поручил, есть две причины. Или вы его не спрашивали, или вы не хотите. Вы так, на всякий случай. Что повелишь мне делать, Господи? И сам быстрее бежать. Потому что у тебя столько проблем, у тебя столько дел, у тебя столько планов твоих, с которыми ты не хочешь расстаться. Конечно, в такой ситуации спрашивать волю Божию, что повелишь мне делать, бесполезно. Итак, Господь обогатил нас различными дарованиями. Здесь ожидание явления Господа нашего Иисуса. Так что мы не имеем недостатка в различных дарованиях, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Вот это состояние, когда мы празднуем Новый год, мы говорим и о том, что год прошел, что новый, И опять о быстротечности времени, о целесообразности времени и о том, что Господь придет в явление Господа Иисуса Христа. Это очень важно, что Господь дает нам дары, чтобы потом спросить. В 4 главе этого же послания апостол Павел интересные слова пишет, что вот все намерения сердечные обнаружатся, все тайное обнаружится. И вот за этим таким рассуждением я ожидал, читая и размышляя, что сейчас будет говориться о наказаниях. А удивительно как-то апостол Павел говорит. Посему, 6-5 стих, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, тогда каждому будет...» Я думаю, ну, конец. Нет, похвала от Бога. Похвала от Бога. Вот когда все это обнаружится, все оказывается, все греховное наше, оно вот останется, оно сгорит. В 3 главе об этом Павел пишет, это уже послание, что дело каждого обнаружится, у кого оно из золота, из соломы, там всякое, все обнаружится. И там головня из огня, там, спасешься вот этой головешкой. Ну, конечно, жалкое утешение для лентяев. Вот. Но все-таки мы имеем это дерзновение. Господь дает нам различные дарования, возможности, чтобы мы, обогатившись дарами Его, ожидали. Ожидали этого славного момента, когда Бог благословит нас, когда Бог одобрит, когда Бог, вводя нас в Царствие Небесное, скажет, это вот мой добрый и верный раб, над многим поставлю. И многие последние будут первыми. Это удивительное явление. Я ожидаю этой встречи с Господом и говорю, Господи, это будет очень интересно. Я служу Тебе, я люблю Тебя. Но я хочу посмотреть, Господи, что это такое? И я верю Ему, потому что Он верен, верен Бог, что у Него есть удивительная награда, и Он желает обогатить всяким. 8 стих, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Опять об этом же. Но здесь говорится, и это, наверное, будет моя заключительная мысль, о том, что он говорит, неповинные. Вопрос виноватый, повиновение, виноватый, это мысли, эти слова, эти понятия очень важные. Когда мы знаем, что есть Божий закон, назовем это так, даже больше Божьи принципы, Бог определил о своей святости, Бог не любит греха, не терпит его греха, Бог определивший, что мы должны принадлежать Ему, мы должны быть в Его доме, быть в общении, быть в Его церкви, исполнять то поручение, которое Он нам поручил, делать то, что Господь желает, исполнять Его волю, так назовем, вот условно назовем, Его заповеди, Его закон. И исполняющий, он благословен, не исполняющий, виноват, виновен. Понимаете, виновен тот, кто нарушил заповедь, нарушил закон. И вот, наверное, это сложность наших взаимоотношений с Богом. Я-то хочу вроде бы к Нему, ну, с Ним пообщаться, с Ним поговорить, но что-то меня останавливает. Что-то меня останавливает, и здесь есть вопрос, я виновен или нет. Просто сказать, что ты не виновен. Мы говорили вначале о благодати. Ну, хорошо, говорите об этом. Вдохновляет. Мы можем друг друга накачивать словами, заниматься таким психологическим аутотренингом. Да? Невиновен, 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 невиновен. Хорошо. Но наступает опять реальность, в которой говоришь, Господи, виновен. Виновен. И глаза свои стыдно поднять к Богу. Виновен. Согрешил. Знаю. Согрешил. Так вот, чтобы не грешить, Господь, оказывается, всем наделил нас тем, о чем мы сейчас говорили, и словом, и дарами, и действиями, и силой своими. Он все. Будь послушен. Исполняй осознание Божьих путей, Божьей истины, Божьей правды должно нас вести к действию. Знающий, но и не исполняющий. Бит будет много. И сегодня в тех же посланиях, в том же послании Коринфяне звучали эти слова, когда мы хлебопреломление, участвуем в хлебопреломлении, то говорится, и многие из вас немощные и больные. За что биты? За что нас Господь бьет? Или Он только всегда по головке гладит? Может быть, поэтому у некоторых уже мозоль на затылке. Ошибаемся. Это не глажение, это уже подзатыльники. Понимаете? То есть Господь желает, чтобы мы жили реальной христианской жизнью. Реальной жизнью. Чтобы иметь оправдание, надо быть послушным. Надо слушаться Господа. Бесконечно пренебрегать милость Божия, пренебрегать законы Его, уповая только на милость, это очень неправильная дорога. Бог желает от нас, чтобы мы были посвященные, чтобы мы прилагали все усилия. И вот в этих усилиях, с одной стороны, понимать сущность Божию, которая хочет нас поднять от греха, это один момент. А с другой стороны, Он желает, чтобы наша жизнь, наша святость была реальной. Чтобы мы достигали результата. Он желает этого. Он хочет, чтобы от теории мы перешли к практике. Умные люди задались такой целью, чтобы подсчитать процентное соотношение, сколько же Христос учил их теории и сколько учил практике. Оказалось, что 30% он их учил теории, 70% практики. Для нас мы проходим теми же самыми путями. То, что мы читаем в Слове Божьем, то, что Господь нам говорит вот, в общении, в богослужениях, общении с братьями, то, что мы для себя начинаем понимать, перед нами теперь стоит достаточно сложная задача. В течение недели, может, двух недель, может, в течение года всего, может, в течение жизни, теперь это все осуществлять. Очень хорошо, что у нас есть теперь листочки, в которых мы можем записывать. Запишите, что вам сказал Господь, что вам необходимо сделать, к чему вас Господь призывает. Может быть, Он уже в 201 раз вам об этом говорит, может быть, в тысячный раз вам напоминает, но запишите это и запишите ваше намерение, что вы собираетесь делать теперь. Я уверяю, это нужно вам. Это нужно каждому из нас, чтобы мы научались от Господа, чтобы мы совершенствовались, чтобы каждый день отличался от другого дня нашим возрастанием с Господом, нашим результатом. Да благословит нас в этом Господь. Бог абсолютно все даровал нам, чтобы мы были победителями. У нас есть это преимущество, преимущество святости. И пусть Господь нас благословит быть дерзновенными победителями в этой жизни.